сегодня читали притчу Господня, очень известную, о том, как Иисус Христос сравнил Царствие Небесное с господином, который простил должнику колоссальную сумму по тому времени, 1000 талантов. Вообще талант изначально – это денежная единица. Это один талант – это множество килограммов серебра. И 1000 талантов тогда, в то время, это была возможность только царского величия или какого-то придворного, близкого к царю, причем в очень крупном государстве, в то время царство. И вот сумму, превосходившую возможность отдачи, царь оставил даром, только ничего не требуя взамен, только по просьбе должникам. И вот в дальнейшем этот должник вероломно хватает своего уже должника, который ему должен 100, ну, самой мелкой монеты тогда, каждый день имеющей. И тот также попросил слезно простить ему долг, как и сам вот этот должник просил у царя. Но вот то, что с ним только что произошло, осталось как бы за скобками его памяти. Он обращается к стражникам, которые пленяют вот этого должника и бросают в темницу. И тот требует, чтобы вот пока он не выплатит долг, из темницы не выйдет. И тогда сказано было царю о поведении вот этого должника, которому он простил. И, скажем так, что участь вот этого должника, прощенного должника, подчеркну, прощенного должника, участь его была гораздо хуже того должника, который он всадил в темницу. Бесконечно даже хуже. Лучше так сказать. Знаете, вот эта притча очень близка другой притче, как раз, которую часто не могут понять. Вот, когда Господь тоже говорит о том, что о душе, которая может быть вычищена, выметена, но очищена как раз от злого духа, но вот этот злой дух блуждает, не имея пристанища, по безводным пустыням, а потом берет 7 злейших бесов, и они вселяются снова в человека. И второе бывает значительно горше первого, того, какой он был еще до начала, до того, как он был очищен. Здесь совершенно очевидно, что Бог прощает даром. Об этом всегда Церковь говорит. Хотя нам всегда кажется, что мы должны уплатить какую-то большую дань в виде, прежде чем Он нам простит. И нам часто можно услышать, что вот вся подготовка к исповеди, сама исповедь, это как раз и возможность попросить так, чтобы Господь простил. Вот множеством слов убедить его. Но Бога убеждает не слова. Бога убеждает сердечное расположение. И вот те слова, которые мы как раз слышим и сами читаем, они призваны не убедить Бога, а растопить наши сердца. Они обращены-то к нам, чтобы вот эти слова теплые стали для нас теплыми, не чужими. Не то, что мы просто слышим вовне, извне, и что мы читаем в тексте как буквы. Эти как раз эти тексты, они призваны как раз призвать нас к тому, чтобы мы вникли в это слово и доверчиво обратились к Богу. И именно вот это доверие, доверчивая просьба, она дает возможность примириться нам с Богом. В том-то и дело, что Богу-то прощать не надо. Он не судья взыскующий. И Он всегда прощает абсолютно любые долги. Другое дело, вот когда Он говорит на горной проповеди, что оставляйте должником вашим, примиряйтесь, тогда и вам простит Отец Небесный. Если вы не простите, тогда и вам не простит. Если у нас нет желания простить, то мы закрыты от Бога. Прощение Божие – это тогда, когда жизнь Бога становится для человека родной. Вот что такое прощение. То есть это как раз душа, которая может воспринять Божью жизнь, благодать и Духа Святаго Божия. Мы привыкли смотреть на прощение, как на слова. Вот прости меня, я прощаю, там, или Бог простит. Но слова словами. Ну, слава Богу, что мы хоть это можем сказать друг другу. Слова-то очень хорошие. Но за словами-то должны быть реальные отношения. И вот вообще эта притча чрезвычайно актуализирована. Я думаю, всегда, но вот сегодняшний день, безусловно, особенно, я бы сказал даже, когда нам кажется, что вот самое главное, чтобы Господь нас простил, ну, скажем, вот на таинстве исповеди или в другом любом таинстве, да, и нас именно очистил. Вот в том-то и дело, что если нас очистить, простить и очистить, то это не дает нам Божьей жизни внутри себя. Нас можно очистить, простить. Мы-то остаемся такими же. Вот нам-то оставлено. Только если мы не взыскиваем Бога, то мы-то остаемся такими же. Нам кажется, что вот мы высказали вот эти грехи, вот эти. Теперь вот раз я это высказал, раз я покаялся в них, вот теперь-то у меня их убери. Хорошо. Тебя простили за эти грехи. Но в том-то и дело, что убрать эти грехи Бог не может без нашего согласия. Вот если уж мы, потому что вот сила души остается с теми же желаниями и хотениями. Мы просим, вот мы просто перечислили, ты нам прости, простилась. Вот это 1000 талантов, пожалуйста, безусловно, Господь меня принимает со всеми моими долгами. Хорошо. Будь также христианином, церковным человеком. Пожалуйста, ты прощен. Но в том-то и дело, что когда я хочу быть чистым без Христа, я, оказывается, остаюсь именно своими желаниями и своими чувствами страстными. Никуда я не могу деться. Именно потому, что я без Него. Вот важно не просто, чтобы Он оставил нам долги. Ведь заплатить, как он говорил как раз, что требовалось заплатить все, да? А каким образом заплатить? Да эта притча дает возможность нам узнать. А каким образом вот этот должник царев, каким образом он мог отдать свой долг? Так он и отдать свой долг мог тем, что ему дана была как раз возможность. А вот ты прости так же. А вот сам не может. Отдать долг Богу можно только вот, адекватно именно, да, как Бог простил, как Бог отдал этот долг. Точно так же, абсолютно точно так же, даря это любому встречному и поперечному, все, кто встал на нашем пути и поперек нашей воли. Вот своими силами это сделать невозможно. В том-то и дело, что притча как раз говорит о том, что простить человек сам не может. Для этого нужно обязательно присутствие Божества в его жизни, общение с ним. И вот как раз, знаете, вот сегодня празднование образа иконы Божьей Матери Владимирской, очень почитаемым образом. Но сегодня как раз праздник не самого образа, не явления ее самого по себе, а конкретный случай, когда этот образ встретили в Москве, ее приносили в Москву специально в конце XIV века, в 1395 году, именно потому, что встал вопрос не первый, не последний раз вообще о возможности существования самого государства. Потому что на нашу страну надвинулись полки Храмового Тимура, Курагана Тамерлана, который уже завоевал практически всю Азию, и Центральную Азию, и там часть Восточной Азии. И совершенно беспрепятственно двигался уже по нашей земле, потому что и воспрепятствовать ему было совершенно невозможно. Ну, какие-то полки, конечно, отрядило Московское царство, но это, понятно, было капля по сравнению с тем морем, которое на нас надвигалось. И по преданию, вот как раз в Москве встретили этот образ знаменитый, поэтому и то место, на котором встретили, называется улица Сретенка сегодняшняя. И там как раз была речка тоже с одноименным названием. Она никуда не исчезла, она не высохла, просто сейчас она под землей и течет по трубам. И Сретенский монастырь там построен после этого. Вот ей был... служились и молебны, и службы, посвященные специально о том, чтобы Пречистая Владычица оградила христианский род. И вот это было главное. Именно не как обереги молились, а чтобы она сохранила государство как... Тогда было неотделимо совершенно вера, церковь, собор верных Богу и государство, и страна, царство, то есть, в то время. И по преданию, да, Тамерлан успел пожечь либо один, либо там два очень небольших городка, но ему... преградила путь не армия, не полки московские, хотя они были уже на изготовке, а сама Пречистая явилась ему во сне и сказала, чтобы он отошел от пределов русских. И он действительно послушался, и огромная армия, колоссальная совершенно армия ушла. Там историки до сих пор пытаются ломают копии, почему он ушел. Там где-то в это время нашли восстание там каких-то рабов. Но дело в том, что в этом огромном тогда государстве Тимура, в его огромном царстве эти восстания были систематичными, и для этого не требовалось, для подавления их не требовалась армия, для этого требовалось достаточно было карательных отрядов. А здесь именно вся армия вдруг повернула, фактически не достигнув никаких целей. То есть поход оказался с нулевым результатом. И вот мы часто смотрим на это как вот тоже на... Именно как на... Раз мы верим в Бога, в Сына Божьей Матери, вот за это она нам... Вот в том-то и дело, что сохранено царство было, именно христианское. которого есть возможность причастия Божьей жизни, причастия жизни ее сына. Для этого она родилась, для этого она и родила сына своего Бога и человека, и для этого она жила. Не для себя, а для того, чтобы люди могли как раз быть причастны, могли прийти к нему. Именно отсюда вот это заступничество и покров. В том-то и дело, что если мы посмотрим жизнь подвижников христианства, то мы увидим, что очень часто Господь и Матерь Его как раз вовсе не заботились о том, чтобы обязательно их исповедники сумели вот свою именно биологическую жизнь сохранить. Ведь обратите внимание, сколько у нас мучеников, правда, в церкви, сонные. Вообще все первые три века христианства – это свидетельство мученическое, связанное всегда с физической смертью и с мучениями. И при этом не защищал Господь и Богородица именно от факта самого убийства и факта самого истязания. Но в том-то и дело, что сами эти истязания, сами эти смерти, они свидетельствуют о том, что вот им и любые мучения, любые истязания и самая смерть, они были преодолены вот этим общением с Богом. Когда человек был в нем, в Боге, укоренился в нем, а Бог укоренился в душе человеческой. И они являли как раз то бесстрашие, мужество, смирение и любовь к распинателям своим и мучителям Христовым. Вот об этом-то как раз и притча. Что если действительно хотите быть прощенными, не в смысле оставления грехов, я еще раз хочу подчеркнуть, что Богу не надо прощать. Прощать нужно тому, кто действительно обижен. У кого есть желание отомстить, желание сатисфакции. Даже нелепо думать, что Бог может кому-то мстить за грехи. Он грехи на себя берет, он на кресте висит специально, именно для того, чтобы грех наш взять на себя, а не мстить за грехи наши. Там всякими подножками в смысле болезней и разных тяжелых обстоятельств. Болезни – это результат нашей действительно грешной жизни, как беспорядочной жизни, совершенно не устроивая наших желаний, тех самых чувств, которые мы распускаем, да? Поэтому у нас, мы часто говорим, что это потому, что там я нервный. Нет, я нервный, потому что я привык себя распускать. А не я срываюсь, потому что у меня нервы. Вот это наша жизнь, именно по своей воле. Она приводит к немощи и души, и тела. Ну и, соответственно, нервной системы, и нашей плоти, организма. Это, безусловно, так. И обстоятельства, мы же именно каждому человеку Господь дает возможность жить так, как он хочет, исполняя свою волю именно. Ну так, а наши воли всегда, они же, так как мы все хотим своего, не обязательно найдет одна воля на другую. Особенно у людей, которые непосредственно друг с другом живут. Поэтому враги и враги мои, домашние мои, враги ваши, домашние ваши, да? Да просто потому, что в доме живут сразу несколько человек. И у каждого своя воля. И в этом смысле, конечно же, те, кто ближе, становятся большими нашими ограничителями. Каждый для каждого. А не Господь нам посылает какие-то ужасные испытания в виде наших там коллег на работе, сродников, друзей или там встречного поперечного, который нам тоже путь заступил в чем-то. Нет, просто каждый ищет своего. И Господь действительно разрешает нам жить так. Другое дело, что зло каждого человека, он все-таки ограничивает в ту меру, в какую вот для каждого человека спаситель. И на любом месте, общаясь с любым человеком, как раз раскрывается прежде всего наши душевные немощи. Но может раскрыться в этих немощах, если эти немощи становятся предметом покаяния, может раскрыться тот самый милостивый лик Божий, который оставляет грехи прежде всего в том смысле, что никогда за эти грехи Он от нас не отказывается и не отвращается. И если в покаянии мы к Нему обращаемся с просьбой, душа не несет, Господи моя, именно потому, что я без Тебя живу, верни меня к себе. Вот мы обязательно с Ним познакомимся, мы Его уведаем. Вот то самое милосердие, которое бесконечно прощает. Когда, понимаете как, если я хочу не просто прощения, чтобы Он меня очистил, а если я хочу, чтобы Ты стал для меня, чтобы увидеть в себе друга с большой буквы, да? Чтобы Ты стал для меня родным, Господи. Вот только тогда Он себя являет, именно как Личность, а не как некая безличная сила. Вот тогда и происходит настоящее прощение. Когда человеческая душа, человек сам, всецело, и Божество, когда становится единицей, как в Иисусе Христе. И дай нам Бог именно вот такое стремление. Если у нас будет это стремление, тогда всегда обретем друг друга и все обретем. Ни с кем же разделяться не будем, как сам Бог. Аминь.